Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Владимир Ведрашко. После выпуска новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Заголовки новостей. В Москве проходит съезд профсоюзов. Иран скоро станет ядерной державой. В России от отравления суррогатным алкоголем страдают тысячи людей. Повышение минимальной заработной платы в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года. Об этом заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на 6-м съезде Федерации независимых профсоюзов России ФНПР. Президент России Владимир Путин призвал профсоюзы активизировать борьбу с так называемыми серыми схемами оплаты труда, позволяющими уйти от налогов. Повышение заработной платы – главная тема открывшегося во вторник двухдневного съезда ФНПР. В России токсическим гепатитом на сегодняшний день больны более 9,5 тысяч человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, самое большое число отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутской, Челябинской и Белгородской областях. Замглавы Росприроднадзора Олег Митволь потребовал отозвать лицензию на водопользование у компании «Сахалин Энерджи», управляющей проектом «Сахалин-2». Соответствующее ходатайство поступило во вторник в Федеральное агентство водных ресурсов. Российские власти обвиняют консорциум иностранных компаний «Сахалин Энерджи» в нанесении ущерба экологии острова. По мнению некоторых наблюдателей и экспертов, претензии связаны с провалом переговоров об участии в проекте «Сахалин-2» российской компании «Газпром». В Киргизии оппозиционное движение «За реформы» призывает премьер-министра Феликса Кулова уйти в отставку. Один из лидеров движения, Эдил Байсалов, заявил в интервью нашей радиостанции. По нашему мнению, весьма простым и важным шагом могла бы стать отставка Феликса Кулова. Тогда мы сможем начать формирование нового правительства в соответствии с новой конституцией, и это правительство сможет работать в законодательных рамках, обозначенных новой конституцией. По мнению Байсалова, Кулов не пользуется широкой поддержкой среди законодателей. Иран продолжает работы по обогащению урана и отказывается от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ. Согласно конфиденциальному отчету МАГАТЭ, за последние 2,5 месяца на центрифугах ядерного центра в Натанце из 34 килограммов ядерного топлива получено небольшое количество обогащенного урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил на пресс-конференции во вторник, что Тегеран в полной мере овладел технологией создания цикла производства ядерного топлива и в марте будущего года сможет отпраздновать завершение своей ядерной программы.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Карлсруэ, ФРГ, группа американских и немецких адвокатов зарегистрировала в прокуратуре иск против ушедшего в отставку министра обороны США Дональда Рамсфелда. Адвокаты представляют интересы 11 бывших заключенных печально известной тюрьмы Абу Грайб под Багдадом и одного заключенного с американской военной базы Гуантанамо на Кубе. Рамсфелд и несколько других американских официальных лиц обвиняются в том, что предположительно санкционировали пытки подозреваемых в терроризме, говорит адвокат Вольфганг Калек.
Если преступления, связанные с пытками в тюрьмах Абу Грайб или Гуантанамо, не только совершались, но и продолжают совершаться, то необходимо что-то предпринять. Мы должны добиться полного расследования и наказания за эти преступления, но это потребует от прокуроров и судей изрядного мужества. Мы будем неустанно следить за ходом расследования и будем делать это в рамках закона.
Тбилиси не будет платить двойную цену за поставки российского газа, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам грузинского лидера, объявленная «Газпромом» цена в $230 за 1000 кубометров политически мотивирована. Он также вновь опроверг обвинение России в том, что Грузия намерена восстановить целостность государства силовым путем. Михаил Саакашвили выступил сегодня в Страсбурге на заседании Европейского парламента. В Сараево суд по военным преступлениям приговорил бывшего солдата сербских военизированных формирований Радована Станковича к 16 годам тюрьмы. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Балканах Ая Куге.
37-летний серб Радован Станкович признан виновным в изнасилованиях мусульманских женщин из боснийского городка Фоча в 1992 году. Он был одним из организаторов специальных центров в Фоче, где содержались неволе мусульманки, служившие военным боснийских сербов для сексуальных издевательств. Многие из жертв позже были убиты. Это первое дело, которое Международный трибунал в Гааге передал на рассмотрение местного суда Боснии. Радомир Станкович был возвращен из Гааги в Сараево 2 года назад. Ранее Международный трибунал приговорил к длительным срокам заключения 4 его сообщников. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Южная Африка стала первой страной на континенте, которая легализовала однополые браки. После долгих и острых дебатов законодатели окончательно разрешили регистрацию брачных союзов между представителями одного пола. Геи и лесбиянки в Африке традиционно подвергаются дискриминации, а в ряде стран гомосексуальная ориентация карается законом. Премьер-министр России Михаил Фродков подписал постановление о квоте для приглашенных на работу иностранцев. Как сообщает пресс-служба правительства, в будущем году на работу в Россию смогут приехать около 309 тысяч человек. В Петропавловске-Камчатском, где вторые сутки бушует циклон, введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за проливных дождей и ураганного ветра в системах тепло- и водоснабжения происходят аварии. В школах отменены занятия, временно закрыт аэропорт. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Еще раз повторю, что любой из последних выпусков новостей нашего радио вы можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Референдум в Южной Осетии. Признавать или не признавать? В поисках международной стратегии в Ираке. Может, помогут Сирия и Иран? Новый российский суперкомпьютер «Рекорд СНГ» в Томске. И из детства в скинхеды, где начинается путь подростка в экстремизм. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. После проведения выборов и референдума в Южной Осетии, многие российские политики и эксперты высказали мнение, что Москва должна признать независимость этой самопровозглашенной республики. Реакция влиятельных международных организаций, как и многих политиков в странах Южного Кавказа, была противоположной. Выборы в Южной Осетии могут только усилить напряженность в зоне грузино-осетинского конфликта. С аналитиками беседовал мой коллега Олег Кусов.
На прошедших выборах в Южной Осетии впервые за последние 16 лет голосовало грузинское население республики, только благодаря инициативе общественной организации «Союз национального спасения Южной Осетии». Две предвыборные кампании дали двух президентов и продемонстрировали диаметрально противоположные взгляды на проблему возвращения в состав Грузии. Сторонники Эдуарда Кокойте категорически против, сторонники Дмитрия Санакоева, а это в основном грузинское население, за возвращение Южной Осетии в состав Грузии. Так называемое альтернативное голосование лишний раз доказало, что южные осетины и грузины не готовы к проживанию в одном государстве. К такому выводу пришла глава Комитета по международным делам Государственной Думы России Наталья Нарочницкая, выступившая в качестве наблюдателя от Нижней Палаты Российского Парламента на выборах президента Южной Осетии.
Что это доказывает? Лишний раз доказывает, откроем глаза, на то, что невозможно соединить несоединимое. Значит, надо эти вопросы как-то мудро решать. То есть заставить людей жить вместе в одном государстве, подчинить, когда каждый считает себя угнетаемым другим, невозможно. Значит, это лишний раз подтверждает то, что было и нашим впечатлением, что проблема заключается в том, чтобы найти мудрые и постепенные решения тем, чтобы народы реализовали все-таки свое право выбирать свою судьбу. Вполне признаю это же право за жителями грузинского села. Теперь, что будет с этим референдумом? Я знаю прекрасно, как и вы, мнение Евросоюза и так далее. Другого мы не ожидали. В Грузии есть признанное государство, Южная Осетия непризнанное. Но это не меняет того исторического факта, что сложилась такая ситуация. И мне кажется, заявление нашего Министерства иностранных дел было достаточно мудрым. Оно именно просило международное сообщество открыть глаза и осознать и принять к сведению проблему, которую придется решать.
В Тбилиси, напротив, считают, что раз грузинское население приняло участие в выборах президента Южной Осетии, проголосовав за осетина Дмитрия Санакоева, то значит люди хотят жить, как и раньше, вместе на одной земле. Слово грузинскому политологу Сосо Цискаришвили.
Главное чувство удовлетворенности, ну скажем, в Тбилиси, исходит из того, что было явно продемонстрировано и стремление, и возможность мирного проживания. Там избирательные участки были открыты в смешанных, так называемых, селах, где проживают и грузины, и осетины. И реально не было никакого инцидента ни в одном избирательном участке. А то, что осетинская сторона, очень многие, в том числе известные жители осетинского происхождения на территории Цхинвальского региона, открыто выступают против режима Кокойты и прямо агитируют за единство и совместное развитие с Грузией, это, конечно, некое геройство, потому что сегодня, например, уже сожгли два дома, в том числе председателя Центральной избирательной комиссии параллельных выборов, господина Урузмана Каркусова, объявили его врагом осетинского народа. Так что я думаю, что все эти трудности еще впереди. Но консолидация, по моему представлению, может происходить только на основе укрепления реального мира без вмешательства извне с целью установления силой этого мира.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Москва должна признать право народа Южной Осетии на самоопределение, убеждена глава Комитета по международным делам Государственной Думы России Наталья Нарочницкая.
Вот то, что я наблюдала в Осетии, подтверждает, что это желание самим решать свою судьбу, быть без Грузии, это не прихоть какой-то части элиты. Это не эпизод в исторической жизни, связанный с именно ситуационным накоплением противоречий, нелюбви, там, обид, ненависти, которые случаются между народами. Это последовательно исторически подтвержденная вот за 15 лет историческая цель, историческое чаяние. И это сбрасывает со счетов, я считаю, ну просто давайте будем реалистами. Это невозможно. И если решать эти вопросы именно на мудрой юридической основе, а я настаиваю, что именно вот апелляция именно к изначальному неправовому выходу Грузии, то решение на этой юридической площадке рассуждений не создает ничего опасного ни для какого многонационального государства, потому что эта вот ситуация уникальная, и она достаточно четко видна, и она не создает прецедентов. И решать это придется. Россия ведь, вот если вы говорите о политике России, должна ли она признать? Я считаю, что она должна признать право народа Южной Осетии, безусловно, и на такое волеизъявление. И что касается уже окончательного признания, это вопрос мудрой политики. И я прежде всего апеллировала бы и к Грузии понять, что совместить несовместимое очень трудно.
Так считает глава Комитета по международным делам Государственной Думы России Наталья Нарочницкая. Ее коллега по Государственной Думе, заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Владимир Чуров, считает, что прошедший в Южной Осетии референдум – это недостаточное условие для признания самостоятельности республики, но в то же время необходимое на пути к этому признанию.
Настроения жителей были понятны и очевидны до проведения референдума и выборов президента. Был ли данный референдум, исходя из вот этих слов, бесполезным? Нет. Потому что процесс урегулирования политической ситуации, на мой взгляд, зависит от трех пакетов или от трех корзин. Первая корзина – это внутренние объективные обстоятельства. Вторая корзина – это внешние объективные обстоятельства. И третья корзина – это субъективное мнение мирового концерта держав, то есть то, что не зависит никак ни от южных осетин, ни от грузин, ни от русских, ни от кого. Это концерт мировых держав, сложное переплетение экономических, политических и прочих интересов. Так вот, данный референдум – это есть добавление в корзину внутренних объективных обстоятельств, способствующих существованию Южной Осетии как непризнанного образования, но он является необходимым условием дальнейшего его существования. Достаточным ли для признания или для присоединения, или для решения каких-то других вопросов? Нет, недостаточным, но необходимым.
Южная Осетия напомнила международному сообществу о своем существовании. Слово заместителю директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
Итоги референдума их нужно рассматривать как итоги виртуальные, которые, по идее, должны сообщить мировому сообществу, что Южная Осетия существует как государство или как государственное образование не только де-факто, но и де-юре. Столь же очевидно, что не следует ожидать распространения косовского прецедента на, по крайней мере, в ближайшее время со стороны западных держав на проблему непризнанных государств постсоветского пространства.
Международное сообщество еще не выработало единых принципов обретения самостоятельности, считают российские эксперты. Это звучит для Южной Осетии обнадеживающе, говорит директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.
В международном праве, да и международной практике, однозначно вопрос прохождения пути к суверенитету не решен. Он не решен однозначно на основе суммы тех или других факторов. Поэтому, наверное, главная задача – эту сумму как бы определить и, что называется, кодифицировать.
По всей видимости, это обстоятельство и позволило заявить о своем признании выборов и референдума в Южной Осетии другим самопровозглашенным постсоветским республикам. Свои поздравления Эдуарду Кокойте прислали президенты Приднестровья, Абхазии и Нагорного Карабаха. Реакция политиков в признанных южнокавказских государствах была противоположной, говорит председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
Итоги референдума показывают, что в Южной Осетии нет ни демократии, свободы слов. Там, естественно, такие результаты, я даже удивился, там мог бы быть 101,1%, так что 97-98% это... Для отреза личностного человека это не имеет такого серьезного значения. Так что результаты, я думаю, что это просто написали. Может быть, даже пришли люди, но не 97%. Что связано с Россией, я не думаю, что руководство России пойдет вот на такое решение и будет признавать независимость Южной Осетии. Потому что это очень опасно, потому что Россия это... многонациональная страна, мир держится на противовесах. Очень хрупко сейчас практически в мире и на Кавказе. Я думаю, что для России принять такое решение очень будет тяжело и очень будет, по-моему, неправильно.
Так считает председатель либеральной прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Голосование в Южной Осетии было организовано Кремлем, полагает азербайджанский политолог Вафагулу Заде.
Вся политика Кремля на Кавказе – это неприкрытое насилие и вмешательство во внутренние дела независимых государств. Я считаю, что голосование, проведенное в Южной Осетии, поддержано Москвой. Считаю, что эти выборы, они недействительны, их не признает ни одно государство в мире и никогда не сможет признать. И Россия, если считает себя цивилизованным государством, то она тоже не должна признавать эти выборы. Она не должна вмешиваться в эти дела в Южной Осетии, в Грузии.
Выборы в Южной Осетии, по мнению Вафы Гулузаде, это всего лишь эпизод общей стратегии Москвы в отношении Грузии.
Москва хочет сместить режим Саакашвили и заменить его пророссийским режимом. В то время как Саакашвили взял курс на Европу, взял курс на НАТО, это не устраивает Москву. Поэтому Москва и грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, а также любого кавказского государства ради своих имперских интересов. Меня удивляет то, что в России в последнее время громко звучит идея, что Россия – имперское государство, Россия должна укреплять свою имперскость. Вы знаете, эти люди либо не понимают, что такое история, не извлекают уроков из истории и не понимают того, что всяческая империя обречена на развал. Этого не избегнет Россия. Но это не будет означать конца русскому народу, потому что русский народ – талантливый народ. Если он обретет свою независимость, свою демократию, то этот русский народ создаст великую цивилизацию. Но будучи тоталитарным государством, подавляя независимость, свободу других народов, Россия будет деградировать. Я хотел бы, чтобы в России в 2008 году на место Путина пришел бы человек с демократическими взглядами, не старающийся восстановить империю, а старающийся решить проблемы всех народов, которые населяют Россию.
Так считает азербайджанский политолог Вафа Гулузаде.
Анализ референдума в Южной Осетии в разговорах с моим коллегой Олегом Кусовым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина.
Это было время завтрака. Служащие завтракали, когда вооруженные люди ворвались в здание. Они даже не в двери вошли, они просто словно вышли из стен.
Валид – свидетель нападения на Министерство высшего образования в Багдаде. Позже на заседании парламента глава комитета по образованию Алаа Маки обрисовал происшедшее так.
Группа террористов в форме полицейских отряда особого назначения ворвалась в здание директората Министерства образования. Они сказали, что служат в подразделении по борьбе с коррупцией. У них был список разыскиваемых, но хватали они всех, кого могли. Руководителей, сотрудников, помощников, уборщиков. В здании буквально никого не осталось.
Похищены от 100 до 150 человек. Самое крупное похищение людей в столице Ирака. Но не первое для работников Министерства образования. Уже несколько месяцев, как в Ираке, методично убивают самых образованных представителей нации. Профессоров, преподавателей университетов, интеллектуалов. Кто-то из свидетелей вторничного похищения говорит, что террористы выбирали суннитов, кто-то, что они хватали всех без разбора. Среди родственников, разыскивающих своих близких, работавших в Министерстве образования, есть и шииты. Кто похитил, сказать трудно. Опять-таки, кто-то говорит, что это какая-то террористическая группировка, переодетая в форму иракской полиции, а кто-то утверждает, что это сама полиция была. Понять, что происходит в этой стране, почему насилие превратилось в образ жизни, почему идет массовое истребление людей, из каких политических и религиозных целей и побуждений действуют эти люди, понять все это практически невозможно. Мы в этой же программе говорили 2 недели назад о том, что так много терактов в Ираке совершается людьми, одетыми в полицейскую форму. Кто они? Настоящие полицейские или экстремисты, как-то заполучившие эту форму? Казалось бы, так легко узнать. Иракские силы безопасности насчитывают несколько десятков тысяч. Но почему бы не сделать им новую форму? И вроде даже премьер-министр обещал, что так оно и будет, но ничего не сделано. Почему? Межпартийная группа в Вашингтоне сейчас изучает политику администрации по отношению к Ираку. Детали этого исследования станут достоянием публики, скорее всего, в следующем месяце. В первую очередь доклад предназначается для президента Буша и премьер-министра Великобритании Тони Блэра. После встречи с группой в понедельник Джордж Буш заявил, что вывод американских войск из этой страны зависит только от ситуации в самом Ираке.
Уверен, те, кто выступает с предложениями, должны понять, что самые лучшие военные решения зависят от ситуации на месте.
И еще Джордж Буш заметил, что не исключает диалога с Ираном по поводу Ирака, но сразу же оговорился, только если Тегеран остановит ядерную программу.
Если иранцы хотят наладить с нами диалог, то мы уже указали им путь, как его начать, а именно подтвердить, что ядерная программа остановлена.
Ответ из Тегерана пришел незамедлительно. Министр иностранных дел Ирана Менучер Матаки.
Иран никогда не обращался с просьбой о переговорах. США же уже просили нас об этом. Когда иракские власти обратились к Ирану с просьбой начать переговоры с США, чтобы способствовать урегулированию ситуации, Тегеран согласился. Однако затем отказался из-за позиции Вашингтона, который проводит антииранскую пропаганду. До настоящего момента Иран не принял решение о возобновлении переговоров.
Любопытно, что не только Джордж Буш неожиданно заговорил о соседях Ирака и их роли в разрешении кризиса. С таким же неожиданным посланием выступил и премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Мы предлагаем Ирану ясный стратегический выбор – помочь в ближневосточном мирном урегулировании, а не подрывать его, прекратить поддержку терроризма в Ливане и Ираке, на самом деле следовать международным обязательствам, а не попирать их. В этом случае новое партнерство возможно. В противном случае они будут вынуждены столкнуться с последствиями, с изоляцией.
Но и за этим почти ультиматумом Ирану в словах Тони Блэра звучало беспокойство о судьбе Ирака.
В основном ответ на иракскую проблему лежит не внутри, а вне самого Ирака, во всем регионе, где действуют те же силы, где находятся истоки глобального терроризма, где процветают экстремизм и пропаганда, может быть и абсолютно ложная, но тем не менее привлекательная для арабской улицы. Вот что я называю стратегией всего Ближнего Востока.
Британский премьер-министр Тони Блэр призвал к диалогу не только с Ираном, но и с Сирией, поскольку, по его словам, внутренние экстремисты в Ираке получают поддержку экстремистов извне. Если бы вы были членом уважаемой группы политиков и бывших политиков в Вашингтоне, которые сейчас исследуют американскую стратегию в Ираке, на что бы вы обратили внимание в первую очередь? На инертность правительства, на вооруженное сопротивление войскам коалиции, на межконфессиональное насилие, на роль соседей Ирана и Сирии? Этот вопрос я задала эксперту в Институте Королевских Вооруженных Сил в Лондоне Марку Томасу.
По-моему, нет одной какой-то проблемы, которую надо решить, чтобы повернуть вспять развитие ситуации в Ираке. И хотя сейчас говорят о том, что надо включить в процесс Иран и Сирию, это только одна сторона в той формуле, которая поможет прекратить конфликт в этой стране. Нужна многосторонняя стратегия, в которой на одном политическом уровне мы бы пытались подключить соседей, а на другом уровне рассматривали бы проблему национального вооруженного восстания в Ираке. По-моему, надо точно представлять себе, что в Ираке все-таки в первую очередь воюют местные вооруженные группы. И смысл этой борьбы состоит в сохранении собственного религиозного самоопределения, которое начало размываться в связи с вакуумом власти в последние годы. И надо в первую очередь решать вопрос о политических корнях этого религиозного деления, которое проявляется в частности и в самом правительстве, в правительственных министерствах. А затем попытаться расформировать религиозные вооруженные отряды, которые только разжигают межконфессиональный конфликт.
Вы сказали, что у нынешнего конфликта в Ираке политические корни. Где они? В чем они состоят?
Политические корни нынешнего конфликта ни в коем случае не носят исторический характер, как сейчас принято утверждать. Они связаны исключительно и только с вакуумом власти, который возник после свержения режима Саддама Хусейна. Соединенные Штаты колоссально просчитались, направив в Ирак только 140 тысяч военнослужащих. И именно это и создало вакуум, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения политики. И этот вакуум породил нынешние процессы, возвращение к этническому или религиозному формированию групп общества. Это происходит исключительно ради собственной безопасности людей, ради сохранения жизни, ради самозащиты. Именно поэтому параллельно проходит процесс формирования вооруженных группировок, местных отрядов самообороны, которые и предоставляют защиту отдельным группам, будь то районы Багдада или небольшие иракские города. И самое печальное состоит в том, что даже если сейчас послать в Ирак дополнительные войска, то и они не смогут решить проблему безопасности. Потому что сейчас проблема безопасности состоит в характере того, как иракцы сами себя определяют. Еще 2-3 года назад практически вся нация, каждый человек, определяли себя как иракцы. Сегодня они определяют себя как сунниты, шииты и курды. Нет больше того зонтика иракской национальности, который мог бы объединить людей.
Марк Томас, Институт Королевских Вооруженных Сил в Лондоне. «Будешь проклят, если уйдешь, будешь проклят, если останешься». Заголовок в консервативной британской газете «Таймс» во вторник. Выведите войска и оставьте эту вакханалию и такой кризис на Ближнем Востоке, какого не снилось до вторжения. Не выводите войска, и вы сможете наблюдать то же развитие событий, говорится в статье. И уже никто не вспоминает, что ответственность за умиротворение Ирака в первую очередь лежит на иракском правительстве. Уже все как-то привыкли, что оно бездействует. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Thank you.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашем выпуске русская актриса, главная героиня итальянского фильма. Джазовый фестиваль в Лондоне. Памяти Ива Монтана. Александр Дюма и его грузинские друзья. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Повышение минимальной заработной платы в России до прожиточного минимума ожидается не раньше 2008 года, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов, выступая на открывшемся в Москве двухдневном съезде Федерации независимых профсоюзов. Тверской суд Москвы признал незаконным отказ Генпрокуратуры России реабилитировать Николая II и членов его семьи, расстрелянных в 1918 году. Суд обязал Генпрокуратуру рассмотреть заново просьбу княгини Марии Романовой о признании императорской семьи жертвами политических репрессий. Иран в ближайшее время станет ядерной державой, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Он утверждает, что Тегеран в полной мере овладел технологией производства ядерного топлива и до марта будущего года сможет отпраздновать завершение своей ядерной программы. Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе не поддержала идею отмены выборов мэров в столицах российских регионов, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Сегодня же спикер Верхней Палаты парламента Сергей Миронов высказался против отмены минимального порога явки на выборах. В России тактическим гепатитом на сегодняшний день больны более 9500 человек, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. По его словам, самое большое число отравившихся суррогатным алкоголем в Иркутской, Челябинской и Белгородской областях. Сирия готова к переговорам с США по урегулированию ситуации в Ираке. По сообщению сирийской правительственной газеты «Тишрин», Дамаск ждет конкретных предложений от Вашингтона. В Ираке во вторник жертвами нападений и взрывов стали более 60 человек. В Багдаде были захвачены от 100 до 150 сотрудников правительственного исследовательского института. Их судьба неизвестна. Европейский Союз должен ввести санкции против России в ответ на ее ограничения на импорт польских сельскохозяйственных продуктов, заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Новый российский суперкомпьютер. Рекорд СНГ в Томске. И из детства скинхеды. Где начинается путь подростка в экстремизм. Московская компания Т-платформы объявила о том, что в ближайшее время ею будет введен в строй новый суперкомпьютер, который должен стать рекордным по производительности на территории СНГ. Компьютер будет установлен в Томском государственном университете. На его базе будет функционировать региональный суперкомпьютерный центр коллективного пользования. О новой машине и месте России в мировой суперкомпьютерной отрасли рассказывают генеральный директор компании Т-платформы Всеволод Апанасенко и руководитель Центра кластерных технологий той же компании Андрей Слепухин. С ними беседует Александр Сергеев.
Какие характеристики у компьютера, который сейчас будет вводиться в строй, и насколько они значимы в сравнении с другими машинами, стоящими в России, в СНГ и в мире?
Компьютер будет из себя представлять 283 узла. Это будет больше 560 процессоров, либо более 1100 процессорных ядер.
При каждом процессоре свой блок оперативной памяти, да?
Да, при каждом процессоре свой блок оперативной памяти, но при этом общая оперативная память превышает 1 терабайт.
Терабайт – это примерно в 1000-2000 раз больше, чем стоит на обычном домашнем компьютере.
Да.
Итак, более 1000 процессорных ядер. Насколько это большая мощность на сегодня?
Ну, вот данный компьютер будет иметь производительность 12 терафлоп, то есть 12 триллионов операций с плавающей точкой за одну секунду.
Для сравнения, обычный настольный компьютер, там 2 гигагерца, Pentium там, или 3 гигагерца, это что примерно во флопсах? Андрей Слепухин.
Обычный настольный компьютер имеет производительность на уровне
5-6 миллиардов операций с плавающей точкой.
А тут триллионов,
то есть это в 2000 раз больше примерно. Да. И это, соответственно, машина в 1000 с лишним раз мощнее настольной машины.
Да.
И, соответственно, в 1000 раз быстрее будет решать любые задачи.
Ну, в 1000 раз быстрее, наверное, нет, потому что все-таки линейной зависимости от увеличения количества процессоров не бывает. Мы ожидаем производительность этой машины в районе 65-70%. Ведь от того, что вы объедините 100 процессоров на единую шину, в единую сетью, вы не получите линейного роста производительности. Все равно будут какие-то потери. Существует такое понятие, как теоретическая производительность, 12 терафлоп, а есть реальная производительность на тесте Линпак. Она будет где-то в районе 7 с чем-то терафлоп, то есть 60%.
Вы упомянули тест Линпак. Это что такое, Андрей?
Тест Линпак – это стандартный тест производительности, по которому измеряется производительность суперкомпьютеров в мировом рейтинге топ-500, это 500 наиболее высокопроизводительных систем в мире. Когда мы говорим о теоретической пиковой производительности, мы говорим о том, что процессор выполняет какие-то математические операции. Но помимо математических операций, в ходе выполнения программы процессор занимается много чем другим. Он обращается к памяти. Кроме того, в больших системах узлы, из которых такая система состоит, должны обмениваться информацией между собой. Это все занимает тоже достаточно много времени. Если мы говорим, что удается добиться эффективности даже в 50-60%, это очень хороший результат. На многих задачах эффективность еще меньше.
В пресс-релизе достаточно настойчиво говорится про новую операционную систему от Microsoft именно для кластерных компьютеров.
Суперкомпьютеры работают в основном на линуксоподобной операционной системе. Microsoft долго собирался выпустить кластерную операционную систему. Были какие-то пререлизы, бета-версии, но в прошлом году, в конце прошлого года, наконец-таки, видимо, почувствовав размер этого рынка, Microsoft на него пришел и выпустил новую операционную систему.
Ну да, это известный разговор про то, что рынки размером меньше 1 миллиарда долларов Microsoft не интересуют.
Может быть и меньше 5, я не знаю. Но в данном случае их, конечно, интересуют достаточно большие рынки. И по пожеланию заказчика суперкомпьютер поставляется с двумя операционными системами. То есть, скажем так, стандартный, принятый суперкомпьютинг EDA Linux и с новой кластерной операционной системой Microsoft. Хочу, кстати, отметить, что на текущий момент это будет крупнейшая инсталляция новой операционной системы Microsoft в мире.
По числу процессоров, да?
Да.
Вот сейчас, если сравнивать по тому же рейтингу топ-500, устанавливаемая сейчас машина, она на каком месте будет примерно находиться?
По текущему рейтингу это где-то будет 50-е место, но в середине ноября выходит новый рейтинг, в который мы, к сожалению, не успеваем, потому что можно подать машину только уже с инсталлированной и работающей, а мы будем сдавать свою работу в середине декабря, поэтому мы пойдем только вот через рейтинг. Ну, я ожидаю, что система не опустится ниже 70-го места.
До сих пор какие-то машины у нас попадали в топ-500?
Значит, за всю историю этого рейтинга...
А она сколько насчитывает?
Она насчитывает, наверное, лет 10, наверное, если даже не больше.
Нет,
там 28-й, по-моему, рейтинг.
Значит, 14 лет, соответственно. Да, можно посчитать, действительно, он выходит два раза в год. Если 28-й рейтинг, значит, 14 лет. За всю историю в рейтинге было 4 машины, которые были установлены на территории там, России или СНГ. Это, я не побоюсь этого слова, действительно, великая машина такая была, МВС-1000, которая разрабатывалась еще государственным унитарным предприятием «Квант» и в течение нескольких лет стояла в межведомственном суперкомпьютерном центре. Это их новая машина, которая создана на базе технологии IBM, которая называется сейчас МВС-15000, и 2 машины, построенные с союзной программой SCIF, в которой мы принимали непосредственное участие. Это К-500 в 2003 году, 497 место, и К-1000 98 место в 2004 году.
Компьютер, который сейчас будет устанавливаться, построен на процессорах Intel, на операционной системе там Linux или Windows. Память там, наверное, тоже какая-то западная поставки. Почему мы вообще имеем основание говорить, что она имеет российское происхождение?
Я всегда привожу один простой пример. И японские, и китайские, хорошо, и даже иногда американские машины ездят, в том числе с использованием российской стали, да? Но никому в голову не приходит эти машины назвать российскими, несмотря на то, что они используют какую-то компонентную базу или какую-то часть, произведенную в России. И здесь российская именно технология. Как что сделать, как что настроить, почему именно это? Ведь основная задача суперкомпьютера – выдавать определенную производительность. Мы с вами говорили, есть тест Линпак, который показывает эффективность реальной производительности к пиковой. Машина К-1000, при которой мы принимали участие, которая установлена сейчас в Беларуси и работает, у нее на тот момент было рекордное соотношение теоретической производительности к пиковой. Это 81%.
До 80% да. Использования да. На тесте Линпак. этом, да, стандартном?
Да, да, да.
А у большинства какие примерно показатели?
Ну, в среднем, наверное, по рейтингу это что-то в районе, наверное, 58-62%. И приведу второй еще пример касательно машины К500, которая была сделана в 2003 году. Она тоже использовала интеловские процессоры. Она была на 497-м месте, у нее было 128 процессоров. Следующее место занимала машина, построенная корпорацией Dell, в которой были те же самые процессоры, но только их было 144. То есть, посчитайте, на 15% фактически больше.
Вот это и есть как бы эффект вот это... использования технологии.
Да, да. Можно сказать еще, что не далее, чем в пятницу, были завершены госиспытания. Нами был разработан и в будущем году будет внедряться уже в серию адаптер для высокоскоростной сети. Это чисто российская разработка, производиться, наверное, будет в том числе и в России. И дальше в суперкомпьютерах мы будем использовать уже и хардверные, в том числе и железные технологии. Будет проще отвечать, что там российского.
Ага. Вот говорится, что это кластерная система. То есть система, построенная как бы из независимых компьютеров. Так это надо понимать, Андрей Слепухин?
Да, совершенно верно. Таких систем в настоящее время становится все больше и больше. Если... Скажем, 10 лет назад все суперкомпьютеры, которые входили в список топ-500, по сути дела, это были специализированные машины, созданные там большими компаниями, зачастую на базе уникальных технологий, то в настоящее время 72% всех систем в списке топ-500 – это именно кластерные системы. Большая часть компонентов, использующихся в них, являются массовыми, стандартными, широко использующимися в других компьютерах.
А это, собственно, удешевляет производство, да?
И удешевляет производство и стоимость такой системы для заказчика. И, естественно, это выгодно и тем компаниям, которые их производят, потому что на разработку уникальных технологий требуются большие средства. И компании, естественно, стараются разрабатывать технологии так, чтобы эти технологии находили спрос и на традиционных рынках, не только на рынке суперкомпьютеров.
И вот в данном случае это будет 200 с чем-то таких корпусов отдельно стоящих, да?
Да, совершенно верно.
Стойках.
Но это не отдельно стоящие корпуса, потому что вы поймите, помимо того, что это отдельные корпуса, ведь эта система потребляет 90-100 киловатт электроэнергии. Все это в основном уходит в тепло. Соответственно, это законченный комплекс с достаточно сложной системой питания, с достаточно сложной системой водяного охлаждения. Мы используем технологию, когда вода не поступает в узлы, но поступает в стойки, охлаждает систему. 100 киловатт отвода тепла – это достаточно большое количество тепла, учитывая, что все это еще расположено на нескольких квадратных метрах. То есть это все-таки система, которая занимает не здание и не комнату, она занимает все несколько квадратных метров.
Вот этот новый компьютер будет устанавливаться в Томском государственном университете. Довольно неожиданно это было услышать. В общем, все привыкли, что все самое лучшее, самое центровое, самое такое современное ставится в Москве. Чем вызван такой выбор?
Давно уже идут разговоры о создании региональных центров коллективного пользования. И очень хорошо, что, в общем-то, Томск здесь проявил какую-то инициативу. И данный компьютер будет использоваться для задач всего региона в целом. То есть это как бы будет уральская система. У нас она называется Сибирь, то есть кибернетическая Сибирь, вот совмещенно. На базе него Томский университет создает центр коллективного пользования, где он будет вести какие-то собственные разработки научные, будет вести разработки в интересах промышленных предприятий региона. Возможно, они также будут сдавать и какое-то процессорное время в аренду в том числе. Угу. Другим предприятиям.
А есть какие-то конкретные задачи, про которые вы уже знаете, что они там точно пойдут, например?
Я знаю, что они очень плотно и много работают с задачами, связанные с гидрометеобюро, то есть связанные с погодой. Много они разрабатывают программного обеспечения, связанного с нефтедобычей.
Сопоставимые системы у вас еще намечаются в ближайшее время?
Да, у нас есть разработки нескольких систем, которые, я думаю, даже будут превосходить эту систему, но это уже будущий год.
Но они на российский, на СНГ рынок или...
Это рынок России и СНГ.
А попытки конкурировать с такими вот мировыми производителями, как там Silicon Graphics, там SGI, да, как HP, тем более IBM, там Intel, у вас планируется?
А мы успешно конкурируем.
То есть на российском рынке?
Если говорить о нашем российском рынке, то мы занимаем вторую по величине долю после IBM.
А на западный рынок?
СНГ. Понятно, что у нас рынок достаточно небольшой, меряется десятками миллионов долларов. А если мы говорим о западном рынке, это миллиарды долларов, это, по-моему, 9 миллиардов долларов по этому году. И там рынок в основном поделен между Хьюлетт-Паккардом и IBM.
И пока вам как бы еще рано в него внедряться.
Ой, вы знаете, мы пытаемся пока разобраться с нашим российским. У нас есть идеи, у нас есть предложения, в том числе посотрудничать с компаниями на Middle East, то есть на Ближнем Востоке, но я думаю, это планы не этого, а в лучшем случае второй половины следующего года.
С генеральным директором компании Т-платформы Всеволодом Афанасенко и руководителем Центра кластерных технологий этой же компании Андреем Слепухиным беседовал Александр Сергеев. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Большинство экспертов сходятся в оценке, что в России сейчас около 50 тысяч скинхедов. В большинстве своем это очень молодые люди, часто старшие школьники. Как современные дети становятся участниками экстремистских движений? Над темой работала Татьяна Вольская.
Для меня всегда было загадкой, как симпатичные мальчишки превращаются в бритоголовых болванов с искаженными злобой лицами и руками, задранными в фашистском приветствии. Фотографии их сборищ хорошо известны, они появляются во многих изданиях. Что должно произойти, чтобы подросток с соседней улицы надел чугунные ботинки с подковами, чтобы удобнее было забивать ногами студента-китайца, вьетнамца, конголезца? Не знаю. Помню, мой сын школьником из года в год дружил на даче с одним мальчиком. Нос в веснушках, голубые глаза, открытое лицо. Разве что велосипеда у него, в отличие от других парнишек, не было. Родители все собирались купить, да так и не купили. И вот однажды приезжаем мы на дачу, и паренек заявляется к нам в гости, обритый наголо, и выпаливает в счастливом возбуждении: «А я теперь скинхед». Я тогда сгоряча выставила его за калитку, а потом пожалела, послала сына поговорить с ним, так сказать, вправить мозги. Случай оказался не тяжелым. Через месяц-другой новоявленный скинхед оброс жиденьким ежиком волос и сказал, что он со своим новым увлечением завязал. Но сын с ним как-то раздружился, не успел расспросить, как его угораздило попасть в бритоголовое братство. Знающие люди сказали мне, что парень отделался легко, не так просто эти организации отпускают от себя своих членов. Но мне кажется еще важнее вопрос, как подростки туда попадают, говорит детский психолог, сотрудник мемориала Илья Бердышев.
Мое глубокое убеждение, что в каждом конкретном случае мы должны проследить онтологию, раскрутить личность. Это выражение принадлежит одному из основателей психоанализа Альфреду Адлеру. Он говорит, что мы могли понять проблемы ребенка-подростка, должны его жизнь раскрутить и посмотреть. Все начиная с самого рождения. Мой самый первый опыт – юноша, 14-летний, который проживал в стандартных проблемных ситуациях с мамой, с младшим братом в одном из спальных районов Санкт-Петербурга. Отец, конечно, ушел из семьи, отец, конечно, пил, отец, конечно, ничем не помогал. Мать, честная труженица, как могла, тянула этих мальчишек. Этот юноша, как и брат, слабовато учился в школе. Над ним и над братом насмехались, издевались не только детишки более успешные, а, естественно, педагоги. Печальный опыт первых лет существования, видимо, очень хорошо запечатлелся. Старший брат, видимо, тогда уже понял, что мир делится на мир для успешных и мир, скажем так, для отстоя. И это, видимо, очень угнетало. А потом один прекрасный момент. Выясняется, что сын интересуется альбомами, архивами и бегает куда-то. Потом с гордостью сообщает, что он прошел тесты, и региональный геополитик признал в нем чистоту арийского происхождения. И он очень счастлив. Перепуганная мама, конечно, связывается со мной. И вот ко всем нашим проблемам еще одна проблема добавилась. А дальше происходит волшебство. Этот мальчик с незаконченными семью классами выбирается другим, более продвинутым юным фюрером в ассистенты по региональной геополитике. Ему теперь доверяется других мальчишек принимать от них фотографии.
Принимать фотографии, чтобы чистоту
выяснить
крови,
да? Да-да-да. Ты можешь в наше движение войти или не можешь? Смешку слезы и попытки беседовать с этим человеком, вести диалог, были абсолютно невозможны, потому что адресовать юношу к элементарным фактам, к позициям, к элементарным представлениям об экономике было невозможно. Можно говорить о модном словосочетании «эффект зомби». А анекдотичная ситуация заключалась в том, что через некоторое время ему захотелось жениться. Девочка была. Но не было денег на свадьбу. Он обратился к своим партегеносы. Мол, вот счастье намечается. Не могут ли партегеносы ему финансово помочь? Партегеносы сказали, что организация молодая, становление только начинается, пока только могут морально поддержать. На что, в свою очередь, подросток сказал, ну, тогда такая организация не нужна, он страшно обиделся и ушел. Это, к сожалению, бывает далеко, не всегда.
Но он счастливо излечился, видимо, все-таки комплекс был не так глубоко внедрен, и мозги все-таки
оставались. Это, да? Скажем, один путь. Второй путь, более страшный для меня... Это когда эти идеи завладевают умами достаточно интеллектуальных и продвинутых подростков.
То есть из других семей?
Абсолютно. Родители которых задают лобовой вопрос, откуда эта гадость? Мы интеллигентные люди, мы выросли в духе интернационализма. Почему вдруг он? Самая, с моей точки зрения, проблемная история, когда интеллектуалы пытаются познавать мир, в широком смысле слова, вначале присоединяясь к этим идеям эмоционально, потом, так сказать, прорабатывая в своем уме достаточно, а потом, приходя к выводу, да, это та линия, которая мне нужна.
У тех подростков, одетых в черное, которых я встретила недавно при попытке проведения в Петербурге русского марша, лица были мирные. Это явно были не скинхеды, скорее они тяготели к движению против нелегальной эмиграции. Павлу на вид лет 17.
Мы хотели выразить, грубо говоря, в этом акте наше негодование по поводу, грубо говоря, заселения легальными и нелегальными мигрантами, грубо говоря, нашей страны, которые в последнее время ведут себя, скажем так, не очень хорошо. Ну и за подъем национального самосознания, в конце концов, на примере Кондопоги, что-то вроде того.
Кириллу лет 15, лицо у него интеллигентное.
Мы просто причащаемся к русской нации. Для нас это важно, потому что нам уже надоело это терпеть. Потому что мы это видим каждый день.
Помешал какой-нибудь иммигрант тебе лично?
Ну, мне лично нет, но это же не значит, не только из-за того, что мне кто-то лично помешал, из-за того, что я вижу, что происходит вокруг. Я же не должен ждать, когда это столкнется и с моей семьей, или со мной лично. Ну, вот. Мы просто хотим показать, что мы русские, что мы вместе.
Куда заводят такие речи, к сожалению, хорошо известно. Славу они завели к скинхедам. Славе сейчас 20 лет, но что было с ним в 14, он хорошо помнит.
Я был за идею, да, социализм, но я не мог никак туда попасть.
А как вы узнали про эту идею, что она вообще существует в 14 лет?
Видел там на улице, там ходят как бы там лысые, там в ботинках там все ходят.
А что нравилось, что лысые в ботинках?
Нет, то, что я вот с самого начала как бы, да, не русской национальности, да, вызывали как бы у меня негатив, как бы так скажем.
А почему? Был какой-то случай? Кто-то разозлил вас?
Не, там? Не было никаких случаев. Я как бы видел там, как там, ну, из всяких там бабушек там, чурки там вот как бы били там, ну вот. И
били бабушек?
Ну да, там, вот как бы, и там, и мать там, тётя там, все там, ну, говорили, типа, вот, едут, да.
И тут вы увидели вот этих ребят, которые с ними борются, да?
Да, да, вот. И я захотел туда как бы тоже, вот. Так как я понял, что первое — сила, и, во-вторых, больше знакомых там.
Долгожданное знакомство со скинхедами состоялось. 4 года Слава ходил с бритой головой и в соответствующей одежде. В убийствах, по его словам, не участвовал, только в драках. Он говорит, что теперь скинхеды изменили тактику. Они одеваются, как все, так легче ускользать от милиции после избиения очередной жертвы. Правда, убийство детей Слава не приветствует.
Есть куча отморозков просто, у которых нету идеи, которые могут только выпить там пиво и пройти человек 10, напасть там на...
Одного.
Да.
Тем не менее, когда Слава поднимает рукав, видна татуировка, свастика, так сказать, память детства, которая, впрочем, не мешает Славе работать поваром в престижном ресторане, говорит Илья Бердышев.
Дети нуждаются в своих вожаках. Дети нуждаются в лидерах. Дети нуждаются в том, чтобы этими лидерами и вожаками были в первую очередь подростки, которые передавали бы опыт. Дети, естественно, смотрят на более старших подростков. Если эту систему восстанавливать, мы в уникальной, печальной ситуации находимся. Ни одна страна не захотела бы переживать подобный период. И ничего другого не остается, не сочтите меня там коммунистом и так далее, как в хорошем смысле слова восстанавливает ту заботу о детях, которая была. Да, был некий перебор, мы не об этом. Вот работа, вот идеология. Кто это будет делать? Скорее всего, никто. На это нужны большие деньги. Плюс это должно быть неформально, это для энтузиастов.
А если этих подростковых лидеров нет, то их место занимает?
Их место она занимает другие лидеры, которые совершенно иные страшные идеи исповедуют.
Почему дети и подростки оказываются столь уязвимыми для нацистской идеологии, говорит правозащитник Юрий Вдовин.
Тут же ведь на самом деле очень сложная проблема. Проблема адаптации приезжих с другой культурой, с другим менталитетом. И это проблема, которую человечество не научилось сегодня решать. И проблему эту надо решать, привлекая специалистов, конфликтологов, социологов, там, психологов, ученых, юристов, правозащитников. Нет такого комплексного подхода к исследованию этой проблемы, к сожалению, везде в мире. Европейский опыт оказался, как мы видим, тоже достаточно плохим. Подростки очень легко усваивают простейшие модели. Они вот любят всякие песенки простенькие, потому что не требуют напряжения восприятия такой музыки. Точно так же и на уровне вот слоганов, там, «Россия для русских», там, или еще что-нибудь в этом роде, это очень хорошо укладывается в мозги, которые не научены критически воспринимать окружающую действительность, и еще пройдет время, пока они найдут. Но порча может зайти так далеко, что этих людей уже потом можно будет оценивать только как фанатически преданных, значит, фашистской идее людей, которые будут опасны для демократического общества.
Эта проблема характерна не только для России. О том, как националисты улавливают души детей в Германии, Юрий Векслер.
В Германии, по наблюдениям ведомства по защите Конституции, начиная с 90-х годов, когда ненацистски настроенные группы скинхедов составляли в основном молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, все более ощутимой становится тенденция притока в эти группы тинейджеров. Официально зарегистрированные правоэкстремистские партии также активны в вербовке молодежи. Их представители заговаривают с подростками на улице, приходят в школы и молодежные клубы. Их главными целевыми группами сегодня являются подростки между 12 и 16 годами. Ультраправые в Германии разработали за последние 15 лет молодежную культуру, которая привлекает подростков. В ее основе гибрид поп-культуры и политики. В результате на многих школьных дворах уже не считается зазорным сказать о себе «я нацист». Заботливые дяди, приходящие в школьные дворы, сегодня не настаивают на традиционных атрибутах крайне правых – сапоги, куртки и бритые головы. Организованные по цепочке концерты запрещенных правоэкстремистски настроенных рок-групп, спортивные занятия с единоборствами в лесу, и вскоре некоторые юные гости подобных мероприятий уже сидят на партийных семинарах. В эту новую культуру входит и определенная мода и символика, например, символика викингов. Как бы, между прочим, аккомпанементом звучат ноты неприязни к иностранцам, пропаганда антисемитизма и национализма. В небольших городках и селах представители правоэкстремистских партий беспокоятся о досуге подростков, что одобряет и часть населения. В июне этого года в одном из небольших городков во время народного праздника, на котором присутствовал бургомистр, член партии ХДС, в игровой манере в костер была брошена книга-дневник Анны Франк. Многие родители спохватываются слишком поздно и слишком поздно замечают, что между ними и детьми возникает стена, так как новая семья, новое братство, где подростку кажется, что его лучше понимают, оказывается ближе, чем живущие по правилам и законам этого общества родители. Все это плоды новой стратегии ультраправых в Германии, которую характеризует генеральный секретарь социал-демократической партии Хубертус Хайль. Это двойная стратегия, которую следует разоблачать. С одной стороны, это попытка быть милыми нацистами, живущими рядом, с другой – запугивание населения готовыми к насилию группами. Все это в сочетании с готовностью к большей, чем раньше, гибкости в дискуссиях. В условиях экономических трудностей, в которые попала часть населения Германии, слышны пугающие, новые для послевоенной Германии, но старые, так сказать, песни. Каждый четвертый, если верить опросу, мечтает об одной партии, представляющей интересы народа, а 15% опрошенных хотели бы нового диктатора, правящего сильной рукой в интересах всех граждан.
Рассказывал Юрий Векслер из Берлина.
Как современные дети становятся участниками экстремистских движений. На тему работала Татьяна Волская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Суд отправил на новое расследование дело о беспорядках в Кондопоге. Какие выводы извлекло из этих трагических событий российское общество? тему обсуждаем с председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.